Васиштха. Глава об освобождении.
Шихидважа сказал: «Я оставил царство, дворец, всю страну и жену. Почему же ты думаешь, что я оставил не все?» Молодой аскет Чудала сказал:
«Путь освобождения — это путь отречения от сансары, от всего отречения. Особенно путь освобождения на пути саньяса. И на пути карма саньясы, если человек выбирает путь освобождения, это тоже путь отречения. Вайрагья, мумукшутва, они связаны. Отречение от ошибочного взгляда на мир, отречение от мирских желаний, отречение от эгоизма, отречение от цеплянности, цепляния за концепции, отречение от привычки эмоционально реагировать, отречение от того способа связи, отношений, основанных на привязанности, которые были в кармическом видении. В общем, если вот так уму сразу объяснить, ему страшно станет. Эго, потому что он боится всего, он не готов никогда. Иногда спрашивают: «Гуру, я готов к освобождению?» Я говорю: «Нет, не готов. Но вы готовы, чтобы готовиться к нему. К самому освобождению нет сразу. Но идти по пути освобождения все готовы. Для этого достаточно обладать физическим телом и нормальным умом». То есть драгоценное человеческое рождение, пинда, означает, у вас есть немного заслуг, у вас есть физическое тело здоровое и трезвый ум, чтобы оценивать, думать. Но это не готовность к освобождению, а готовность идти по пути освобождения. Многие путают это. Освобождение и способность идти по пути – это не одно и то же. Освобождение придет после того, как вы выработали готовность идти по пути освобождения и пошли к нему. В этом смысле оно ничем не отличается от спасения души в христианстве, в авраамических религиях. Только что цели там разные. Освобождение – это далекая стратегическая цель. Кто-то достигнет в этой жизни, кто-то через 100 жизней. Кто-то через 7 жизней. Как говорится, тайна сия велика. Но постепенно она проясняется по мере духовного пути. Но как бы то ни было, освобождение связано с отречением. И не надо думать, что вот, дескать, отречение, оно только в сутре, а в тантре я как бы наверстаю. Совершенно глупый взгляд. А в анутара-тантре вообще нет смысла отрекаться. Сделаю все украшениями, все клеши, весь эгоизм буду в присутствии. Кто так думает, он ошибается. Подходы к отречению разные, да. Но сам дух, принцип вайраги, он ведь везде одинаков. И клеши, и на пути сутры, и на пути тантры, и на пути анутара-тантры, они должны быть преобразованы. Весь вопрос, как именно они преобразованы. То, что они должны быть преобразованы, не должно вызывать сомнения. Не надо думать, будто клеши уничтожаются на пути сутры, а на пути тантры им дозволено выжить. Или на пути анутара тантры. Немного не так. Методы их преображения, очищения, разница, да. Но принцип очищения и отрешения, он как бы остается один и тот же. И вот в основе всего этого лежит вайрагья, оставление. Но если наш ум недостаточно очищен, то мы думаем: ну как это я все оставлю? Ведь я вот из этого состою, я же не могу сам себя оставить. Отречься от тела, отречься от ума, отречься от энергии, от мышления. Я однажды читал лекцию в каком-то городе в России, может быть, лет 20 назад. Человек сказал, я бы хотел идти к Богу, но вот так сразу я, вот кем я буду? Вот каким-то квантовым электромагнитным полем? Я так не готов. Мы развиваем нашу чувствительность к осознаванию постепенно, и отречение тоже развивается постепенно. Но тем не менее отречение надо развивать. Если мы не создадим основу в виде отречения, нас ждут разные сюрпризы, что мы практикуем, и внезапно выходит какая-то, обнаруживается карма, и мы обнаруживаем, что мы бессильны перед ней. Если у нас нет фундамента в виде вайраги. А когда фундамент в виде вайраги есть, то никаких проблем нет. У кого человека, когда нет отречения, что он делает, когда попадает в мирскую среду вне поля санги? Если нет отречения. Куда? Захватывается, да. Был один послушник. Не сложился у него духовный путь. Он пошел в мир, создал мебельную фабрику, женился. Потом развелся, начал пить, и мебельная фабрика тоже развалилась. Вот. Когда нет вайраги, нет отречения, ты легкая добыча в руках своей кармы, в руках своих мирских желаний, в руках мира. Ты захвачен миром, и мир тебя захватывает, увлекает, поглощает. А когда есть вайраги, ну, такой человек, он не идет в мир, некуда ему идти. Он будет хиппи, панком бутылки собирать, но он будет садху, он будет выживать как угодно, он будет жить в лесу, будет как, но не пойдет больше в мир, он будет жить на обочине, на краю, он будет очень аккуратно с миром, он будет отшельничать, всю жизнь строить как-то отношения вот так, потому что ему ничего от этого мира не надо, он знает, этот мир западня, если я позволю мирским желаниям в него вовлечься, он меня вовлечет и возьмет в оборот. И когда тебе ничего не надо от мира, ни семья, ни деньги, ни забота, ни слава, ни богатство, ни друзья, ни родственники, это основа вайраги. Тогда у тебя появляется свободное время, свободное пространство, свободная энергия, чтобы размышлять о брахмане. Пусть на низком уровне, на своем, на начальном, но у тебя появляется эта свобода. Как только у тебя появляется желание, и ты идешь в мир, отдаешь часть энергии, у тебя забирают эту свободу. Без вайраги ничего невозможно. Но когда вайраги есть, вы остаетесь самим собой, у вас появляется роскошь всегда и везде вести садхану. Поэтому саньяси, карма-саньяси, особенно порно-саньяси, монашество – это зарождение основы вайраги. Мы должны учиться жить в вайраге. Это не такое простое дело, потому что у нас нет опыта. Прошлые жизни неизвестны, какие самскары там. В этой жизни мы не жили в вайраге. Мы жили в привязанностях, в обществе, в цепляниях, в семье, в какой-то социальной структуре, системе. Жизнь в вайраге – это нечто другое. Это оставаться один на один с реальностью, даже будучи в монашеской санге. Это оставаться самодостаточным, непривязанным, невовлеченным, даже живя в коллективе. Это готовность обходиться малым, готовность обходиться без желаний. Это готовность не влазить в этот мир со всеми его искушениями, соблазнами, в политику, в бизнес, в связи и отношения, вот во все то, что вот представляет такую интересную, кипящую, бурлящую реальность, не погружаться во все это, в информационную реальность то же самое. И когда у нас есть вайраги, и мы не погружаемся во все эти виды реальности, ну, мы можем иметь роскошь, чтобы идти по духовному пути и практиковать. и мы можем следовать поведению садху. Есть разные уровни и линии поведения. В целом мы следуем манушья-ачара. Манушья-ачара – это в целом человеческое поведение. Ну, всеобщее поведение, общие человеческие ценности. Это самая первая, самая простая линия поведения. Даже мирской человек следует этой линии. Но далее мы следуем пути санатани. Санатани-ачара, хинду-ачара. Поведению индуистов. Тех, кто принимает символ веры в индуизм, и тех, кто исповедует санатана-дхарму. В этом смысле уже наш спектр сужается. Потому что человеческое поведение всякое может быть, а поведение индуистов – это уже более конкретно. Но в индуизме тоже есть разные люди, разные категории, религии, вернее, подрелигии, школы, стили, статусы и так далее. Вслед за этим мы следуем садху-ачаре. Садху-ачара – это именно поведение садху. Не каждый индуист садху. Но все садху – индуисты, если в санатан-дхарме. Но есть буддийские садху, есть садху джайнские, есть садху бонские. Все они садху. Следующая линия – это поведение садху, садху-ачара. Когда мы стали следовать поведению садху, стали практикующими, у садху есть тоже разные статусы и разные уровни. И в соответствии со своим статусом мы следуем поведению пурна-саньяси, или поведению брамачари, или поведению карма-саньяси, в зависимости от того, у кого какая дикша, какие обеты. Еще поведение сужается. Для чего оно сужается? Кто-то может понять. Почему бы не оставить его широким таким? Почему оно сужается? Да, чтобы можно было делать тапас. Это сужение добровольное. Так же, как если кто хочет стать, ну, чемпионом мира по художественной гимнастике или акробатике, он должен сузить свою жизнь до 8 часов ежедневных тренировок. В общем, никакой обычной жизни. Тапас, тапас, тапас. Но зато цель. Сладкая цель впереди. То же самое и в дхарме. Линия поведения сужается ради тапаса и ради достижения цели. Поэтому поведение порно-саньяси, саньяса-ачара – это еще сужается поведение. Наконец, в саньяса-ачаре есть разные стили поведения в зависимости от внутренней ачары, которая принадлежит саньясе. Ведачара, вайшнавачара, Шайвачара, Дакшиначара, Вамачара, Сидхантачара, Каулачара. В зависимости от типа его темперамента, вира пашудиви. Даже в зависимости от линии передачи сампрадаи, в которой в каждой традиции есть свои принципы, правила и обязательства. Например, есть разные божества, которые предполагают определенные самай, определенные обеты, даже в зависимости от того, какой ишта-девата. Еще более сужается какие-то конкретные обязательства, например, 14 коренных обетов, или 11 обетов порно-саньяси, или особые обеты, связанные с садханой, тайной мантры. Это очень конкретизация идет. Для чего? Чтобы метод усилить и очищать карму. Наконец, благодаря всему этому карма очищается, получаются знаки реализации, происходит освобождение тела, освобождение речи, освобождение ума, и высвобождается чистое сознание. И последняя ачара – это аватхута ачара, спонтанное поведение трех свобод. Состояние достижения, состояние освобождения, состояние свободы. Например, когда вы реализовали состояние божества, но вам нет нужды, реализовали, например, иллюзорное тело. Вам нет нужды, как бы, соблюдать вегетарианство, потому что иллюзорное тело вообще не питается никакой грубой пищей или еще чем-либо. То есть человеческие ограничения перестают распространяться на сознание божества. Это и есть аватхута-ачара. состояние трех свобод. Три свободы означает тело, речь и ум освобождены, и они отпускаются в свободной игре, в естественном осознавании. Таковы разные линии поведения, разные ачары. Когда мы идем, все более сужаем ради тапаса, сужение дает глубину. Допустим, если вы сузили свою жизнь, отказавшись от многого, ради 8 часов мантры ежедневно, вы обретете огромную силу, огромную глубину за счет этого. Вот это принцип тапаса. И за счет такого сужения тапаса садху обретает свободу, очищает свою карму. Это и есть принцип вайрагии. Но наступает такая сложность, как в процессе такого сужения тапасы и вайраги неожиданно возникают тенденции, кармы, подводные камни. И наступает борьба. Борьба тенденций и борьба желания вайраги. Силы сознания, направленного на тапас, и кармического сознания и энергии. И вот найти такой баланс для садху очень важно, чтобы эта борьба между очищаемым и процессом очищения, тем, кто очищает, чтобы этот баланс был гармоничным, благоприятным. Если тенденции очень сильны, садху не выдерживает тот стандарт тапаса, не выдерживает тот образ жизни, отречение или концентрацию, и его тенденции уводят на более пониженную паду, на более пониженную ачару. Но в худшем случае он просто отдается мирским желаниям. Например, какой-нибудь аскет совершает тапасью, а Индра посылает апсару. Вот это символ. Индра – это ум, апсара – это клеша, определенная тенденция ума. А садху – это душа, это будхи. И ум боится, что когда садху будет выполнять тапасью, ум растворится, и Индра смещен будет со своей должности правителя внутренней вселенной. И его вот эти страхи порождают клешу. Она проявляется как апсара некой, соблазн мирским желанием, искушением. И в процессе этого садху подвергается ее магическому влиянию и засыпает. Магическому искушению, теряет свой тапас, понижает свое сознание. Но если садху правильно выставил баланс, имеет способность выполнять тапас длительное время, никакие апсары для него не страшны, и Индра уступает свое место Вишну, просветленному, устойчивому сознанию, естественному состоянию в присутствии стхити-шакти, в поддержании естественного состояния.
Богатство, жена, дворец, царство, земля и царский зонтик, твои родственники — все это вовсе не твое, царь. Отказ от них является отказом от всего. Есть кое-что еще, что кажется твоим и от чего ты не отказался, хотя это и самое лучшее в отречении. Отрекись полностью от этого без остатка, и ты найдешь свободу от несчастий.
То, что мы называем вайрагией, на самом деле это признание факта того, как есть. На самом деле отречение – это отречение от того, что нам не принадлежит, а заимствовано, позаимствовано у Вселенной и у природы. И сущность вещей такова, что как бы ни хотелось отрекаться, все равно придется. То есть это даже не нам решать. Мы просто заранее узнаем этот факт, готовимся к нему и расширяем свое сознание. Отречение происходит от того, что твоим не является. И самое главное отречение заключается в том, чтобы отречься от ложного взгляда, что нам что-то принадлежит. Это напоминает отречение от американского национального банка бедняком, который говорит: я отрекаюсь от американского национального банка, всех его активов, золотовалютного резерва, всех инвестиций там. А кто-то смеется и говорит: сумасшедший, что тебе и так это никогда не принадлежало. ты вообразил себе, будто ты обладаешь американским национальным банком. Ты им никогда не обладал. И вот то же самое и с нашим умом, телом, желаниями, материальными вещами. Мы пользуемся, и у нас возникает иллюзия обладания. Мы некоторое время пользуемся. Но иллюзия обладания – это просто иллюзия, которую вообразил ум. И процесс отречения – это установление этого факта. Когда мы устанавливаем, признаем этот факт, мы перестаем опираться на то, чем мы, что нам не принадлежит исконно. На то, что не наше, то, что нами позаимствовано. Например, наше физическое тело заимствовано у 5 элементов. Наш ум, органы чувств, память – это все различные божества, которые участвовали в формировании нас. И на основании этого мы создали некое представление о себе как о личности. Вот что это такое. С чем это можно сравнить? Допустим, есть такой робот-секретарь в телефоне или в компьютере. Один его зовут Сири, а второй зовут Алиса. Вы можете с ней общаться голосом, знаете, наверное, да? И вы можете пообщаться, такая девушка с приятным голосом дает информацию. Сири так себе, что не спросишь, то говорит, извините, наблюдаются проблемы с подключением. А Алиса более информативна. И вы думаете, это вот какая-то живая личность, это какая-то человек какой-то, мужской голос или женский это может быть. И вы привязываетесь. То есть у вас возникает теплое человеческое чувство к роботу. А это просто робот. Это набор алгоритмов. Он не имеет никаких человеческих чувств к вам. И вы проецируете что-то, думаете, она вот такая, она вот такая. Какие-то, как будто у вас какие-то отношения связывают. Как будто пусть робот, но все равно же там говорит как человек и так далее. А это просто сигналы. Компьютерные алгоритмы. Вы общаетесь с алгоритмами. Там никогда не было ни души, ни человека, ни интеллекта. Просто набор программного обеспечения. Но вы вообразили себе что-то, и у вас даже зародились какое-то чувство, какое-то отношение к ней. И отречение – это значит, к вам приходит программист и говорит, это все набор сигналов, не бери в голову. Вот. Пойми, как оно обстоит в самом деле. То же самое можно сказать, вы общаетесь с каким-либо человеком. Конечно, человек – это душа и более высокое существо, но эго, ахамкара, манас, будхи, читта – это тоже набор кармических алгоритмов. И вы сами – то же самое. 5 кож – это наборы разных кармических алгоритмов. Но у вас зарождается цепляние, привязанность, оценка и прочее. И вот понять пустоту «я», пустоту этих кармических алгоритмов очень важно с точки зрения отречения. Это все нам не принадлежит. Это все различные наборы кармических алгоритмов. Мы иллюзию принимаем за реальность. Но все-таки что стоит за оболочками, за кармическими алгоритмами? За ними есть атман. И вот атман только и ценен. В отличие от робота, за которым нет атмана, за каждым из нас есть душа, и душа – это прежде всего атман. Вот этим ценно каждое живое существо. Поэтому в Упанишадах говорится, не ради мужа дорог муж, а ради атмана дорог муж. Не ради жены дорога жена, а ради атмана, что внутри. Не ради сыновей дороги сыновья, а ради атмана, что внутри. Не ради золота и скота дороги золото и скот, а ради атмана, что внутри. Вот если мы понимаем это, то мы отрекаемся от всех кармических алгоритмов в пользу атмана. И вот отречение в пользу атмана означает распознавать Бога во всех этих иллюзиях. Это принцип вайрагьи. И Шакьядваджа говорит, я отрекся уже, был царем, оставил дом, оставил все. Но Чудайла в облике юного аскета говорит, ты еще от всего не отрекся. Ты многое оставил, но это не есть подлинное отречение. Еще раз прочитайте.
Богатство, жена, дворец, царство, земля и царский зонтик, твои родственники — все это вовсе не твое, царь. Отказ от них не является отказом от всего. Есть кое-что еще, что кажется твоим и от чего ты не отказался, хотя это и самое лучшее в отречении. Отрекись полностью от этого без остатка, и ты найдешь свободу от несчастий. Шихидваджи сказал: «Если царство со всем содержимым не мои, тогда я отрекаюсь от этого леса и всего, что есть в нем». Сказав так, Шихидваджа мысленно отрекся от леса. В ответ на слова аскета, что все эти вещи и так не его, поэтому нет смысла в отречении от них, Шихидваджа сказал: «Хорошо, тогда эта убогая хижина для меня сейчас все, она моя, я ее тоже оставляю». Так решив, Шихидваджа очистил свое сердце от малейшей идеи, что хижина была его. «Сейчас я точно отрекся от всего». Молодой аскет Чудала сказал: «Однако это не твое. Как же ты от этого отрекся? По-прежнему остается кое-что, от чего ты не отрекся, но что составляет лучшее в отречении. Отказавшись от этого, приобретешь свободу от несчастий». Шихидваджа сказал: «Если это не мое, тогда я отрекаюсь от моего посоха, шкур и так далее». Васиштха сказал. Сказав так, он вскочил со своего места, пока молодой аскет спокойно на это смотрел. Шихидваджа собрал все, что у него было, и развел огромный костер. Он выкинул свои четки. «Я свободен от заблуждения, что повторяю мантры и не нуждаюсь более в четках». Он спалил тигровую шкуру, на которой занимался медитациями, и свой горшок для воды. Он сказал себе: «Я отрекаюсь от всего, от чего надо отречься, раз и навсегда, иначе оно снова приобретет силу. Раз и навсегда я выкидываю все в костер».
Почему так важно отрекаться? Почему на этом идет заострение внимания?
Что не свобода. Но есть не по причине, а какие ограничения.
А ограничения к чему ведут? К перерождению. А перерождение? Ну а что плохого перерождаться?
К страданиям.
Да, к страданиям.
Отречение — это как тренировка, чтобы тренировать, убирать волны.
Ну и это тоже, да. Помогает разочароваться. Ну как, для многих, когда они отрекаются, желания наоборот обостряются, и они и так любить мир начинают. Вот жили в миру, не осознавали, как счастливы были.
Разочароваться в неправильной практике.
Неправильной практике, неправильной работе сознания. Да.
Чтобы взять под контроль панчакрити.
Пятеричное делание, которое мы на микроуровне совершаем. Ну да, в этом есть тоже смысл. В общем, все, от чего мы не отреклись, если у нас есть неверное видение, оно в перспективе приносит нам страдания. Вот так. Семена страдания лежит во всем, в чем мы не отреченные. Отречение в позитивном смысле связано с отдачей Богу. То есть отречение не ради ведь отречения. Отречение на самом деле это не самоцель, это часть чего-то большего, это какая-то грань, за которой есть другая грань. Ради чего? Ради самоотдачи, ради Бога, ради воссоединения с Богом. И вот все, что мы не отдали Богу, оно несет в себе семена страдания, семена ограничения. И вот отречение ради того, чтобы отдать это Богу. Да?
То есть ты выходишь, что... что от отречения тоже нужно отрекаться.
Да. Если кто-то на отречении зациклен неправильно, эгоистично, и делает отречение неким объектом, а себя субъектом, то это отречение здесь становится желанием, понимаете? Я отрекшийся, я создаю модель отрекшегося, я как бы фиксируюсь на этом, у меня появляется гордость от отречения. Я самоутверждаюсь, и я набрал свое эго, очки своему эго за счет того, что я думаю, что я отрекшийся. И снова корень страдания, потому что если я попаду в ситуацию, где отречение невозможно, эго потерпит крах.
Да. Отречение – это полезная самскара, как инструмент.
Да, она очень полезная самскара. И здесь мы идем к тому, что надо отрекаться не только от объектов, вещей, неправильной работы сознания, надо отрекаться от отрекающегося. Вот. Корень всего отречения – это самоотдача. Самоотдача – это отречение от самого отрекающегося. И привычка к отречению должна привести к великому отречению. Малое отречение должно нас натренировать в навыках отречения, чтобы подвести нас к завершающему, финальному, великому маха-отречению. И вот об этом Чудайло в облике аскета и говорит. То вот это малое отречение, что ты сделал, это еще не отречение. Его, казалось бы, все сжег. Бывший царь уже посох сжег, четки, хижину. Вообще ничего не осталось. Но внутри-то джива, душа, эго, ахамкара, еще все осталось, все живо. И вот когда вы не отреклись полностью, внутри нет самоотдачи, значит, вы не отдали что-то Богу. И то, что не отдали, станет вашей кармой, вашими цепями, вашим искушением, вашей провокацией, вашим соблазном, вашей тенденцией, которая рано или поздно заведет в какое-то неправильное состояние. Вот не отрекшегося легко спровоцировать. Знаете об этом? И вот традиционно в Индии, особенно учителя старой школы, учат через провокации. Это называется еще йога поглощения. То есть ничего не объясняя, что-то предлагается поглотить. Но не буквально, а в смысле пережить, впитать, столкнуться с ситуацией. Это все называется йога поглощения. Соответственно, есть процесс, называемый сахабоджана. Сахабоджана означает мир, Бог, гуру и атман. Йогина, сознание, оно все сливается в единое осознавание. Процесс всеобщего поглощения. И провокация означает, если вот нет отречения, это самая легкая проверка. Устроить или дать кому-то возможность испытать йогу поглощения. То есть сможет поглотить или нет. Тот, кто отрекся, он обладает очень широким сознанием. Он может легко отпускать себя и поглощать сложные ситуации, сложные энергии. Раджас, темноту, тамас, сбивающие праны, неблагоприятные ситуации, недружелюбного соседа, ситуацию, когда его кто-то не ценит, не уважает, не любит, не принимает и так далее. Потому что он отрекся, для отрекшегося все это не имеет никакого значения. Это все топливо. Он смотрит на все это как, знаете, охотник на все смотрит, как на добычу. Хищник на все смотрит, как на то, что можно съесть. Понимаете позицию охотника, хищника? Хищник не смотрит, там, красивый зверь, некрасивый, он думает, вкусный он или нет. Все. Вот процесс видения хищника. Таким же образом, отрекшийся садху в недвойственном созерцании, он не смотрит на мирские желания, на предметы, на объекты. Он смотрит на них как то, что он может поглотить, то есть соединить с недвойственным осознаванием и отдать Богу. Его не интересуют мирские желания. Его интересует процесс отдачи их Богу, процесс поглощения, сахабоджана. А на языке лай-йоги это называется интеграция. И весь процесс, все сложные взаимоотношения, все желания, вся информация, она очень к простому сводится. Могу я это интегрировать? Или нет? Могу я подвергнуть процессу самоосвобождения, то есть деструкции, позитивной деструкции? Могу я подвергнуть это самоотдаче? Хватит у меня сил растворить это или нет? И все. Вся великая сансара с ее великими достижениями, соблазнами, интересами, какими-то провокациями очень проста становится. Жизнь делится, или мир делится на две половины. Вот это я могу растворить? А вот это еще нет. Вот и все. Вот Клеши, эмоции и мысли могу растворить, а вот время, пространство, кала кончуку, не яти кончуку, не могу еще. Вот и все. Но стремлюсь к этому. И вот отреченного его невозможно спровоцировать. Когда другой генерирует энергию раздражения, гнева, ненависти, нелюбви, неудовлетворенности рядом с вами, а если вы отречены, вы будете все равно пребывать в своей дивья-бхаве. Вы будете выполнять умиротворяющую шанти-карму. Но это не будет вас переводить на то же состояние, как и этот человек. И вот те, кто могут это делать, они могут выполнять шанти-карму. Они могут быть светом для других. А те, кто не могут, что они будут делать? Ну, не обязательно бороться.
Окрашиваться.
Окрашиваться. Они в ответ тоже будут унывать. Приходить в недовольство, в страдания, в возмущение. Ну, рядом с вами какой-то человек возмущается или ведет себя как-то не так, или проявляет недовольство вами, или вас провоцирует. Что вы сделаете? Вы в ответ будете делать то же самое. И вот когда вы так делаете, вы ошибаетесь. Потому что вы не действуете как отреченный. А отреченный будет его любить, будет его созерцать, будет его благословлять, но не будет действовать зеркально. Он не покинет свою волну дивья-бхавы. То есть то, что другой человек как-то проявляется, это же не повод покидать осознавание, покидать дивья-бхаву и наказывать себя. Так? Вовсе не повод. А неотреченный он себя наказывает за другого человека. Другой человек как-то ведет, а он себе понижает бхаву, лишает себя благодати. И вот отреченный никогда не понижает бхаву, не теряет дивья бхаву, не теряет благодати. Неотреченный теряет. Потому что он привязан. И вот йога взаимоотношений – это самая сложная йога на самом деле. Сложнее нада-йоги, кундалини-йоги, джоти-йоги, раджа-йоги, лая-йоги. И вы должны себе ставить оценки за йогу взаимоотношений. Не только за лая-йогу, раджа-йогу, кундалини-йогу, за йогу взаимоотношений. Если вы хороши в лая-йоге, в раджа-йоге, в кундалини-йоге, в иштадевата-йоге, в хатха-йоге, а по йоге взаимоотношений у вас двойка, то все ваши достижения сомнительны. Вы должны себе ставить хорошие оценки. Вы должны быть мастерами в йоге отношений. Это такое же мастерство, как делать асаны, пранаямы, визуализации, читать мантры. И от йоги отношений тоже очень много зависит. Поэтому мы говорим самай, чистое видение, терпение, гибкость. И очень важно не устанавливать личных связей. Если вы хотите, чтобы ваша йога была успешной в монашестве, никогда не устанавливайте близких личных каких-то связей. Вот это сразу же подорвет ваше монашество. Да.
Непонятно, что значит не устанавливать личных связей, потому что у нас здесь все самадхи, это очень глубокая связь, как бы, все души, в любом случае, как-то связано.
Самайные связи и личные связи – это не одно и то же. Личные связи – это мирские связи. Ну, например, вот эта монахиня мне нравится, она симпатичная. Вот этот мне нравится, он мне улыбается. Хочу быть почаще с ним, ближе присмотреться к ним. Вот это личные связи. Как мне пришел один послушник, ну, совсем молодой, 20 лет назад. Говорю, а как мне углубить связь? Он с той монахиней. Говорю, ты зачем сюда пришел? Связи углублять. Мы же сюда приходим от связей отрешаться. Ну, молодой был совсем. Вот это личные связи. Личные связи означает, вы строите отношения как мужчина-женщина. Умный, глупый, красивый, некрасивый, как личности. Вот что такое личные связи. На Анахате, на Манипуре, на Свадистане. Да? Вот это личные связи. Через карму. А самайные связи – это мы самайные братья и сестры по 14 коренным обетам. Мы Гуру Бхаи. Мы монахи в своих обетах. Мы дружелюбны, но мы не устанавливаем личных связей. То есть мы действуем в рамках, в правилах. Вот в рамках, в правилах. И мы никогда эти рамки не приступаем. Это значит, мы общаемся по статусу. Есть старшие, есть младшие, есть равные. Старших уважаем, проявляем знаки внимания. Младшим сострадаем, помогаем, насколько можем. С равными дружим. Ну, по статусу. Вот тот так делает, никогда не потерпит неудачу в йоге взаимоотношений. Он не привяжется к карме другого человека, его карма никогда не переплетутся. Вот. А личные связи – это ваша карма, и чужая карма переплетаются. Да.
То есть, получается, дружить все-таки как бы надо с равными?
Ну, конечно, надо. А что, вы будете волком смотреть так, типа, я к тебе не привязан, иди отсюда. Ну, тоже вы в коллективе живете, как минимум, намасте сказать, поприветствовать, улыбнуться, это же нормально. Или спросить, как дела там и так далее. Это все нормально. Личные связи имеются в виду, что ваша карма входит в карму другого человека, вступает в отношения в зависимости уже. И вы уже не самодостаточны, как садху, а вы зависите от мнения, настроения, судьбы другого человека. И ваша судьба, судьба другого переплелись так, что вы запутались в ней. И тогда вы уже не можете идти путем отречения. Вы не самодостаточный садху, вы запутались уже. Вот. Это неправильная йога отношений. А правильная йога отношений, когда вы в своих рамках, в своих правилах, статусах начинаете очищать свое видение, начинаете чисто относиться к другим, видеть как божество вокруг самайных братьев и сестер, уважать их, почитать, но именно как садху, не как людей, которые вам нравятся и за какие-то качества, а именно как садху, как самайных братьев и сестер в мандале гуру. Вот это уже другое.
Решив таким образом, Шахидваджа собрал все, что у него осталось, и сжег. Васиштха продолжил. Потом Шахидваджа поджег свой домик, построенный ранее, собрал остатки того, что у него оставалось, и сжег их тоже. Он спалил все, включая собственную одежду. Увидев это, даже испуганные животные разбежались от огня. Шахидваджа сказал молодому аскету: «Пробужденный тобой, о сын богов, я отказался от всех концепций, которые поддерживал столь долгое время. Теперь я твердо понял чистое и благословленное знание. От всего, что могло быть причиной привязанности, мой ум отворачивается и остается в равновесии. Я отрекся от всего и свободен от всех пут. Я в полной мере самим собой, я победитель».
Итак, Шахидваджа понял, что надо дальше проводить отречение. Он сделал некоторую работу и отрекся от ума, от цепляний, от концепций. Отречься от ума, от цепляний и концепций означает овладеть самоосвобождением на уровне второй пхуми. Тот, кто может это делать, он достигает второй пхуми. Есть вхождение во вторую пхуми, есть утверждение в ней, есть полное завершение. Когда вы способны наблюдать в состоянии отречения от объектов чувств, концепций и мыслей, и внутри вас порождается наблюдатель, это результат правильного отречения. Но Шахидваджа подумал, что вот оно, я понял, в чем суть отречения, и как бы обрадовался, когда он сумел отбросить концепции и понятия. Отбросить концепции и понятия – это определенный уровень отречения. Это означает, что вы способны осознавать вне ума, осознавать вне понятий, и внимание, направленное на осознавание вне понятий, аманаска, ниралампха, для вас стало главным занятием вашей жизни. Вы внимательны к этому слою сознания, и вы отбрасываете тот слой сознания, который связан с концепциями, понятиями, органами чувств. И ваша задача – за внимательность, за самоосвобождение. Очень важно утвердиться на этом слое. Но этот слой, конечно, не является освобождением. Он является просто хорошей ступенькой, важной ступенькой.
Воздух – мои одежды, пространство – мое жилище. Я сам подобен пустоте. Есть ли что-нибудь далее этого отречения, о сын богов? Молодой аскет Чундала сказал: «Ты отказался не от всего, о царь. Поэтому перестань баловаться и действовать так, как будто ты наслаждаешься блаженством высшего отречения. Как и раньше, у тебя есть кое-что, от чего ты не отказался, но что является лучшей частью отречения.
На второй пхуме и на третьей пхуме человек начинает себя чувствовать очень свободно. И это очень сильно отличается от мирского состояния. С точки зрения святых, вторая и третья пхуми – это все еще мирские пхуми. Но если их сравнивать с мирской работой сознания, это действительно очень свободное и радостное состояние. Так что человек может перепутать их с просветлением и освобождением. И очень много людей, которые именно этим и занимаются. Они испытывают какой-то опыт, и это опыт, похожий на опыт второй пхуми. Но редко третий, очень редко. Но они считают этот опыт освобождением и просветлением, и всю жизнь они как бы делятся этим опытом с другими. Но с точки зрения садху, джняни, этот опыт мирской еще, потому что внутри очень много еще осталось, и поэтому Шакхидваджа говорит, перестань баловаться и говорить, как будто ты еще освобожден. У тебя есть внутри еще много чего, которое ты не оставил. Тебе надо углубляться дальше.
Когда это без следа будет отброшено, только тогда ты достигнешь высочайшего состояния, свободного от несчастий. После некоторых размышлений Шихидважа сказал, «Осталось только одно, о сын богов, вот это тело, приют для ядовитых змей, органов чувств, которое состоит из крови, мяса и так далее». Я отказываюсь от него и разрушу, чтобы достичь полного отречения.
Шакхидваджа тогда решил подвергнуть дехавасану, но видел в себе дехавасану, привязанность к телу, и отказаться от этого тела. Дехавасана очень сильная васана для каждой души, считается, что если нет тела, то невозможно ни самадхи, ни путь освобождения. И ради обретения тела даже боги, говорят, желают переродиться, потому что в теле есть энергия для вхождения в самадхи. Если какая-либо душа остановилась в развитии в тонком мире, ей нужна энергия. А энергия есть в грубом материальном измерении, в грубом теле. Поэтому такая душа принимает рождение, чтобы получить эту энергию. Но приняв такое тело, она принимает дозу клеши, дозу мирских желаний. Не каждая душа справляется с этой дозой. Так что иногда для некоторых вопрос развития даже останавливается. И Шакхидваджа решил избавиться от дехавасаны.
Когда он собирался привести свое решение в действие и прыгнуть в костер, молодой аскет сказал, «О царь! Почему же ты хочешь уничтожить это невинное тело? Оставь свое раздражение. Аскетичное тело инертно и не обладает разумом. Оно не имеет никакого отношения к тому, кто ты есть. Поэтому не пытайся его уничтожить. Это тело остается таким, какое есть, инертным и невежественным».
Уничтожение дехавасаны не происходит с разрушением тела. Если не уничтожив дехавасану, уничтожить тело, то что произойдет?
Как гусеница переползает на другой листок, так она создаст себе тело.
Да. Душа, обладающая дехавасаной, в следующей жизни просто создаст новое тело. Поэтому уничтожать надо не тело, а тем более, что в тантре тело считается источником, сосудом, содержащим божеств, используемых для практики. Уничтожать надо саму дехавасану в уме, как тенденцию. Дальше.
Другие тела и энергии побуждают его к действию. Тело не ответственно за ощущение удовольствия и боли. Более того, уничтожение тела — это вовсе не тотальное отречение. Наоборот, ты откладываешь что-то, что может помочь в отречении. Если ты способен отречься от того, что действует через тело, что заставляет двигаться это тело, тогда ты полностью отречешься от всех грехов, искушений и достигнешь полного отречения.
В тантре природе понимания тела уделяется большое внимание. И отречение осуществляется за счет опоры на тело, но дехавасана осуществляется за счет растворения иллюзии в уме, связывающей тело и отождествляющей с телом. В теле есть праналинга, есть чакры, каналы, ветры, внутренние божества. На пути тантры все это предстоит превратить в мандалу божеств. И есть подробные, есть краткие садханы, где каждая энергия, каждый сустав, каждый зрачок визуализируется в облике божества. Есть краткие, где в целом визуализируется одно божество. На пути Арнтара тантры идет речь не о преображении, а об объединении пространства естественного состояния с телом и всеми энергиями в теле. Это называется сахаджа-крии.
Если откажешься от этого, это будет отречением от всего и от тела тоже. Если нет, грехи и искушения будут побеждены только на время, а потом снова наберут силу. Молодой аскет сказал: «Только это и есть полное отречение, отречение от того, что является всем, от того, что является единственной причиной всего здесь и в чем все вокруг содержится».
Стоп. Телесные энергии методом тантрического преображения покоряются за счет визуализации. Допустим, если есть энергия Муладхары чакры, вы представляете божеств Муладхары чакры. А затем работаете с этой энергией, визуализируя праналингу, поднимая, пробуждая и очищая энергию. В учении Анутара тантры с теми же энергиями вы учитесь объединять Шамхави мудру, захватывать ветры и направлять их в сушумну. Дальше.
Шихидваджа взмолился: «О мудрец, пожалуйста, скажи мне, что же это такое, от чего надо отречься?» Молодой аскет сказал: «О царь, это твой ум, который не инертен и не неинертен, который находится в незнании и есть все. Ум — это незнание, человеческое существо, мир — это все. Это зерно, из которого прорастает царство, тело, жена и все прочее. Когда отречешься от этого зерна, только тогда это полное отречение от того, что есть в настоящем и даже будущем. Все хорошее и плохое, царство и лес причиняют страдания тому, кто находится под воздействием ума, и дает огромное наслаждение тому, кто живет в состоянии не ума. Как дерево».
Итак, отречение с умом — это корень отречения, отречение от ума. И кажется вначале, что отречение от ума происходит на уровне второй пхуми, ведь достаточно пресечь концептуальное мышление, и вот оно, отречение уже здесь. И многие так считают. Они считают, что достаточно только остановить ум и пребывать в поверхностном безмыслии, и это и есть высшее состояние. На самом деле, конечно, это не так. Дело в том, что концептуальное мышление – это только верхний, такой начальный поверхностный слой сознания. Сознание этим не исчерпывается. Есть еще бессознательное, которое не связано с концепциями, а связано с образами. Есть причинное измерение, которое связано не с образами, а с биджами, тонкими тенденциями причинного тела. И вот отречение должно быть настолько глубоким, чтобы проникнуть не только за концепции, но и за образы, и за биджи. То есть истинное отречение – это отречение от пяти оболочек и прорыв в измерение Турии, в измерение ясного света. Остановка же просто концепции и утверждение в безмысленном, неконцептуальном состоянии. При этом, когда душа полна мысленных образов, васан, это не является еще отречением.
Как дерево качается под порывами ветра, так и тело качается под порывами мыслей. Все, испытываемое существами, старость, смерть, рождение и так далее, включая и твердость мудрецов, это только умственные модификации. Ум называют по-разному, эго, душа, космос и тому подобное. Оставление этого и есть тотальное отречение от всего. Как только отрекаешься от этого, открывается истина. Все концепции единства и разнообразия здесь кончаются. Остается спокойствие.
И что же такое отречение в этом смысле? Умиротворение. Но умиротворение бывает и в первой дхьяне на уровне маналайи. Да.
Садху не может отвлечься своими силами от вот этого всего айсберга. Тут нужно все отдать той силе, которая это все создала. Иначе невозможно.
Предание себя божественной милости, так? А процесс такого отречения — это что? А чтобы постичь свою природу, что надо сделать? В общем, что мы здесь происходит вообще? С чем мы как бы оперируем и работаем? Но это цель и плод. А вот буквально, вот как вы будете отрекаться?
Клеши приходят, и их нужно не идти за ними, а центральный канал осознанности.
А конкретно как вы это делаете? Вы же не скажете, клеша, так, а ну быстро в центральный канал.
Сама дача и сам процесс.
Это да, но процесс вичара. Так, да, ближе, да.
Понять, кто ты есть на самом деле. Не предаваться иллюзиям.
Ну, это тоже важно.
Понять ее светоносность и природу. Вначале нужно научиться так отделять, наблюдать и отделять их от того, кто их замечает.
Да. С помощью интеллекта. Но вот процесс, с чем вы работаете, вот ключевое слово здесь какое вот? Что? Да, созерцание. А что такое созерцание? С чем оно связано? Ну, это то же самое. Значит, здесь процесс внимания. Вы перенаправляете свое внимание. Вот у вас есть внимание. Оно сосредоточено либо на клешах, либо на концепциях, либо на том, что вы привязаны, либо оно сосредоточено на неконцептуальном осознавании божественной милости. И вы перенаправляете свое внимание. Все, чем вы можете оперировать, своим вниманием. Вы не можете сильно оперировать там, энергиями, клешами и прочим. Но вот то, что вам доступно, это ваша фокусировка вашего внимания. И перенаправление внимания – это ключевой процесс. Мы были сфокусированы на чем-то одном, из этого разрасталась реальность. И мы учимся перенаправлять внимание на другое. Ну, пример такой. Ученик приходит, гуру говорит, вот почему он мне так сказал? Он не должен мне так говорить. Он не имеет права. А гуру говорит ему, да не переживай, это все ерунда. Вот практикую это атмавичару. О чем речь? Надо перенаправить внимание, что ты направил внимание на совершенно неважную вещь, и она тебя так возбудила. Гуру говорит, перенаправь свое внимание. Это не стоит того, чтобы ты терял свою осознанность. Тебе надо направить внимание на атмавичару. В процессе перенаправления внимания эта проблема, которая тебя возмущает, она сама и уйдет. Ты просто забрал у нее внимание. А когда проблема какая-то забирает ваше внимание, это и есть поглощенность, вовлеченность, привязанность. Или кто-то другой приходит, и он жалуется вот на то, на это, на то. Причем, что у него все в порядке, и физически, и материально, так сказать. Гуру говорит, да ты вообще вот тем занимайся, вот тебе мантру читай, то перенаправь внимание. И искусство самоосвобождения – это искусство мгновенного перенаправления внимания. Когда вы сами уже понимаете, как, вам не надо каждый раз приходить к гуру или старшему, рассказывать проблему, потом обсуждать ее, и после долгих как бы разговоров гуру говорит, так надо вон туда. Это все очень утомительно, очень долго, и оно вам не нужно даже. Это ж так просто, научиться перенаправлять внимание. Щелк, все, одна секунда. Это и есть самоосвобождение. И вы понимаете, а вот он секрет. Как только я научился перенаправлять внимание, проблема сама растаивает, она ничего не стоит. Оказывается, секрет в направлении внимания. И самоосвобождение означает искусство за 1,5 секунды, за 0,5 секунды перенаправлять внимание. На что? Да, если есть атмавичара, навыки в атмавичаре, то на чувство «я». Если атмавичара расширилась до пространства присутствия, то на пространство присутствия. Если это состояние самозаренной дивья-бхавы, без концепции определений, то на нее, на божественную милость. Если всего этого нет, даже на простую внимательность, даже на простого наблюдателя. В общем, хоть на что, лишь бы на что-то более тонкое и необусловленное. Вот это искусство быстрого перенаправления внимания. И когда вы так привыкли, то вы понимаете механизм, как это работает, и вы должны им пользоваться. Вы должны им постоянно пользоваться, особенно в сложных ситуациях. То, чем мы пользуемся, то нарастает. А если мы не пользуемся, это как... Ну, вы играли, когда-то в музыкальной школе научились, но прошло 20 лет, и у вас пальцы уже как деревянные. И вы даже мелодию не можете сыграть нормально, потому что вы не пользовались, вы не тренировались. И вы знаете, вы когда-то сдали экзамен по самоосвобождению, даже прошли занятия по речевому самоосвобождению и ретрит по атмавичаре. Вроде бы вы знаете, но вот ситуация наступает, и что-то не то буксует. Почему? Потому что не пользуетесь. А надо пользоваться каждый день, каждую секунду. Надо вот проникнуться и жить этим. Это мировоззрение для использования, непрерывного использования, применения. Тогда вы будете чувствовать силу за этим.
С другой стороны, отрекаясь от того, что не является твоим, ты создаешь разделение внутри себя. Если отрекаешься от всего, то все существует в пустоте единого бесконечного сознания. Находясь в этом состоянии, полное отречение, как масляная лампа без масла, ты светишься высочайшим светом, как горящая лампа. Даже после отказа от царства ты существуешь. Также, когда ты отказываешься от эго-ума, бесконечное сознание будет существовать.
Стоп. Вопрос?
Горжи, то есть здесь вопрос не в том, чтобы не думать о какой-то определенной ситуации, а в том, чтобы не цепляться за нее и спокойно ее решать. Да? Ты перенаправил ум, и он там где-то успокоился, и ты его уже в этом состоянии, ты можешь решать любую ситуацию.
Решать из другого состояния ума. Когда вы перенаправили ум, перенаправили внимание, у вас появляется дистанция, отречение и ясность. И вы можете решать не из эго и не из эмоций, а из ясности. Ну, это наподобие шахматной задачи или задачи по математике, так? Вы ведь не видели кто-то, во время решения задачи по математике они там не ругаются, не возмущаются, да, там корень квадратный, там дискриминант, не извлекается все. Нет, тут это бесполезно эмоционировать. Просто надо решать. Вы решаете из другого состояния ума. Вы можете решать другие задачи, но уже из состояния невовлеченности, из самоосвобожденного состояния. И вот люди с самоосвобожденным сознанием, они очень ловкие, очень ясные, очень легко ориентируются в ситуации, их нелегко вывести из себя. Потому что они поняли этот секрет, на любой ответ, на любой вопрос у них есть ответ, потому что они могут проявлять ясность, сами находясь в состоянии самоосвобождения и отречения. Это гибкость ума, это свойство ситхов. Про них говорят: находчивость без привязанности. Привязанности нет, находчивость есть. С любой ситуацией могу интегрироваться. В любой ситуации могу проявить энергию, проявить вектор действия, намерения, крия-шакти, но не привязан. Танцую, играю, но ни во что не окрашиваюсь. Теку, как река, летаю, как ветер, свободен.
Просто есть такие ситуации, когда за вот этим ситуация определенная стоит очень много самскары, человек просто не может, потому что настолько сильно, например, гневная энергия поднимается или неприятие, любая. И сколько бы ты ни делал мавичара, она все равно долбит, как вот этот буйный молоток, и человек не может прям сразу. То есть что здесь нужно ему делать, когда очень много за этим опыта негативного за этой ситуацией, и как ему быть?
А кого эта карма долбит?
Ну, а там она же его и долбит, он страдает. Но он не может так просто. Раз, а кто?
А кто он страдает? Вот надо вот так же, как карма, настойчиво. Так же настойчиво продолжать атмавичару. Вы должны быть настойчивы в этом, в вичаре. Вичара спанда, проникающая мудрость исследовательской активности, должна быть настойчивой. Сколько бы ни приходило к вам негативных эмоций, вы должны настойчиво ее спрашивать, допрашивать. А кто? А кто? Кто? И углублять это. И только когда вы чувствуете, что абсолютно как бы вы не справляетесь, вы должны понижать паду, брать в руки четки, читать джапу. Делать подношение на алтаре, проводить раскаяние, снова читать джапу, делать пуджу, упасану и выполнять упасану. Сагуна упасана как раз предназначена для этого. И комбинируя самоосвобождение, исследовательскую активность, вичары и упасану, вы очистите свой ум. Раскаяние, епитимия, прайшчитта – это энергия. Вы должны комбинировать энергии и самоосвобождение.
Какая-то ситуация есть, и у тебя пробуждается определенная энергия, чтобы с этой ситуацией справиться. Но ты ее неправильно распознал, например, и подумал, что это негативно, что она у тебя пробуждается с такими как бы, эмоциями. Но ты не видишь, что это просто энергия, которая поможет тебе решить. Ситуацию решить. Вот. И как бы
Здесь, когда вы перенаправляете внимание, вы даже не обращаете внимания, какого типа энергия там пробудилась. Просто его перенаправляете, все вместе. Это когда в Италии какой-то был митинг коммунистов, и полицейские разгоняли его. Всех били дубинками. И какой-то человек говорит, не бейте меня, я не коммунист, я антикоммунист. А полицейский говорит, мне все равно, какой ты коммунист. То есть вам должно быть все равно, какая там энергия поднимается, так? Какая клеша именно. Вы подвергаете все самоосвобождению, даже не вдаваясь в детали. Вот так. Не вдаваясь в рефлексию. Вот отсекать рефлексию очень важно. Надо уму сказать, ум, мне все равно, какой демон там тебя искушает. Ты должен быть подвергнут преданию пустоте, преданию самосознавания.
Хотя ты все спалил в этом огромном костре, ты никак не изменился. Когда откажешься и от эго-ума, тоже не произойдет никаких изменений. Отказавшийся от всего не боится старости, смерти и катаклизмов жизни. Только это и есть бесконечное блаженство. Все остальное — ужасные страдания.
Почему отказавшийся от всего не боится всего этого? Нет семян. Так, хорошо. А еще?
Отказался, нет того, кто боится.
Ну хорошо, его нет, ну а что-то же есть? Или вообще ничего нет?
Шудхасатва сварупа.
Шудхасатва сварупа. А что это такое?
Это игровое тело абсолюта, которое уже сатви на благо всех живых существ проявляется как нужно будет.
Ну да, то тело, которое проявляется, это то, что называется ситха-деха. А другие тела еще есть? Вот шудха-сатва-сварупа, она предполагает все эти три измерения. В общем, когда происходит отречение, вы обнаруживаете в себе недвойственное пространство чистого сознания. Это же не только, что ничего не изменилось, просто вы отреклись и семена выжгли, так? На место отреченного сознания проявляется безупречное тончайшее осознавание пустотности. Переживание пустоты и переживание благодати, то, что сопровождает переживание пустоты, вот что заменяет эго с его цеплянием, надеждами и страхами. Вы словно оказываетесь в самом центре мироздания. И у вас нет границ. Вы сами становитесь бесконечно светящимся сознанием, абсолютно полным благодатью. Вопрос.
То есть не боится, потому что ничего не потеряет. Потому что все уже есть.
Потому что абсолютному сознанию не свойствен страх, а свойственна ананда.
Я хотел сказать, что есть великая спокойствие и блаженство. Ее
Да, это так.
Прими эту правду и делай то, что хочешь. Высочайшая истина знания своей природы в полном отречении, точно так же, как драгоценности хранятся в полной пустоте горшка. Полным отречением от всего Будда достиг состояния превыше сомнений и проблем. Поэтому, о царь, отказавшись от всего, оставайся в той форме и в том состоянии, в котором ты себя обнаружишь. Откажись даже от концепции «я отказался от всего» и оставайся в состоянии высшего спокойствия.
О-о-о.